Другой, посвященный оккультист из окружения Штайна, некто Претша, познакомил Гитлера с расширяющими сознание наркотиками и обучил его принципам астрологического и алхимического символизма. Гитлер сказал Штайну, что Претша присутствовал при попытках Листа материализовать инкуба в ритуале, призванном родить лунное дитя. Не стоит говорить здесь подробно, что эти попытки представляют собой отвратительную смесь магии, алхимии и сексуальных извращений. Итак, в 1912 году журналист Филипп Стауф и несколько бывших последователей Листа образовали Германский орден. Особую активность в нем развил издатель Теодор Фриче, называвший себя научным антисемитом. С 1880 года он считался лидером пангерманского движения. Написанные Теодором Фриче книги и брошюры принесли ему заметную известность. Стремясь воспрепятствовать участию евреев в немецкой культурной жизни, Фриче в 1902 году начал издавать журнал «Гаммер» — «Молот». В этом журнале публиковались обращения, призывавшие к созданию национальной организации, стоящей над партиями. Ибо, как писал Фриче, только подлинно арийская организация может дать настоящее просвещение немецкому народу. Рядовым членам говорилось, что германский орден должен стать тайным бундом, противостоящим тому, что они называли еврейским тайным бундом, плетущим мировой заговор. Среди святого наследия германского ордена числились свастика и руны. Облачение братьев свидетельствовали о приверженности Вотану и язычеству. Глубокая тайна окружала собрание национальных оккультистов. Не существует описания ритуалов германского ордена. Их не доверяли бумаге. Известно, что все происходящее в их ложах очень походило на масонство. Имели степени посвящения, мистерии раскрывались через знаки и символы, доступные пониманию лишь посвященных. Здесь должно сказать о влиятельнейшем нацистском ордене «Обществе Туле», возникшем в 1918 году. Символом этой организации стала свастика с мечом и венком. Основатель общества Туле барон Рудольф фон Зебодендорф, так же, как и барон фон Либенсфельд, появился на свет под совсем иным, не столь звучным именем. Адам Рудольф Глауэр. Он родился в 1875 году в Силезии в семье железнодорожного рабочего. В возрасте 26 лет Адам Глауэр переселился в Турцию и стал турецким подданным. В 1909 году в Стамбуле его усыновил барон Генрих фон Зебодендорф. Так Глауэр приобрел дворянский титул и новое имя. После тяжелого ранения, полученного в войне на Балканах, Глауэр, он же Зебодендорф, в 1913 году уезжает в Бреслау, нынешний Вроцлав. Во время пребывания в Турции он серьезно занимается восточной философией, каббалой, теософией и близко знакомится с учением суфиев. Суфизм – мистическое течение в исламе. В основе учения суфиев – стремление к слиянию с божеством через упразднение собственного «я». Иступленный танец-обряд кружащихся дервишей суфиев – не что иное, как тайный символ путешествия духа по спирали к божественному знанию. Некоторые историки прослеживают теснейшую связь масонов и суфиев, существовавшую еще с XIV века. Зебодендорф не отрицал, что именно тогда, в Турции, состоялось его посвящение в масоны. Он утверждал, что турецкое масонство не имеет ничего общего с европейским, по его словам, уведенным евреями на путь лжи и обмана. Необходимо показать, что восточное масонство продолжает оставаться верным древней арийской мудрости, преданный современным масонством, чья конституция 1717 года обозначала отход с правильного пути. Так писал Зиббодендорф. В 1918 году он создает свою ложу «Туле Гезельшафт» – «Общество Туле» и назначает себя ее гроссмейстером. «Членство в Туле, — говорил Зиббодендорф, — возвышает над всем остальным человечеством. Он провозгласил: именно членам общества Туле предназначено спасти мир и подготовить приход высшей расы будущего — сверхчеловеков. Для осуществления таких целей недостаточно медитации и самосовершенствования. Следует действовать всеми средствами». Говоря о духовных предтечах и подлинных отцах-основателях нацизма, нельзя не сказать об оккультисте, сыгравшем колоссальную, решающую роль в формировании Гитлера. Завершая книгу «Моя борьба», будущий фюрер скажет о нем: «Я хочу также назвать одного из лучших, того, кто посвятил свою жизнь пробуждению своего, нашего народа. Это Дитрих Эккарт». Кто он такой? Почему Эккарт один из лучших для того, кто крайне редко признавал авторитеты? Немецкий историк Конрад Гейден утверждает: Эккарт несет ответственность за духовное формирование Адольфа Гитлера. Дитрих Эккарт был поклонником Шопенгауэра и Ницше и принадлежал к числу посвященных оккультистов. Равенскрофт пишет о нем: «Убежденный сатанист, величайший знаток искусств и обрядов черной магии и центральная фигура в могущественном круге оккультистов группы Туле. Он был одним из семи основателей нацистской партии». С Гитлером Эккарт впервые встретился в 1919 году. Они сразу нашли общий язык. Вскоре члены общества Туле услышали от Эккарта, указывающего на Гитлера: «Вот тот, для кого я пророк и предтеча». Перед смертью Эккарт произнес: «Следуйте за Гитлером. Он будет плясать, но только под мою мелодию. Я посвятил его в тайное учение, открыл ему центры видения и дал ему средства общения с высшими силами». Эккарт и его друзья верили, что остров Туле находился на крайнем севере и неожиданно затонул, подобно Атлантиде. Они верили, что не все тайны, не все знание Туле ушло без следа. Туле был для них магическим центром исчезнувшей цивилизации. По мнению Эккарта, вождями мира должны быть посвященные, те, кому даровано соприкоснуться со священным знанием великих мудрецов и магов глубокой древности. На такого рода вере строилась арийская доктрина Эккарта и Розенберга. И эти пророки магической формы социализма вложили свои идеи в медиумический ум Гитлера. Общество Туле было магическим братством. Его деятельность не ограничивалась интересом к мифологии, соблюдением ритуалов и мечтаниями о мировом господстве. Братьев обучали искусству магии и развитию потенциальных возможностей, умению контролировать тонкую, невидимую, всепронизывающую энергию, которую английский оккультист Литтон именовал «врил», а индусы называли «кундалини». Врил, согласно этому учению, огромная энергия, из которой в повседневной жизни используется лишь бесконечно малая часть. Это средство и путь к достижению божественности. Тот, кто становится хозяином Врила, становится хозяином над самим собой, над другими и над всем миром. Чтобы понять смысл этого учения, сделаем небольшой экскурс в индуизм. Эта религия, подобно прочим демоническим верованиям, сохраняет древнее языческое представление о дуализме мира, вернее, о единстве добра и зла. Древние индусы верили, как верят их современные потомки, в существование двух божеств – мужское божество Шива и женское – Шакти. Изначально они были слиты в космическом единстве, но в момент сотворения мира божества разделились. Человек должен соединить сначала в себе, а затем и вселенски эти два начала. Символом Шакти является змея, свернувшаяся в основании позвоночного столба, если говорить точнее, в области репродуктивных органов. Оккультисты верят, чтобы обрести в себе единство Шивы и Шакти, как начал бытия, то есть соединить добро и зло, требуется разбудить кундалини, врил, спящую змею, которая начинает подниматься, проникая в сердце, а затем овладевает разумом человека. Не правда ли, это учение заставляет вспомнить о древнем змее, сатане, искусившем прародителей ложью о том, что зло и есть благо. И еще, может быть, самое главное. Адепты Туле верили в существование тайных владык или неизвестных –